Владислав Выставной. Метро 2035. Крыша мира. Глава первая. Змей. Затылок обожгло холодом. Вдоль позвоночника побежала ледяная струйка. Змей поморщился, провел ладонью по шее, глянул. По линиям ладони расползались черные разводы. Из трещины в своде туннеля обильно капало, образуя под ногами растекающиеся кляксы. Черная вода. Теперь, значит, и на средних уровнях, и никто не знает, что делать. Карфаген уже полнится слухами, еще немного и начнется паника. А значит, толпы, давка, случайные жертвы, перебои с продуктами, стрельба. И теперь уже не случайные жертвы. Впрочем, это не его проблема. Темная лужа, как зеркало, отражала подтянутую фигуру в потертой кожанке, в резинтовых брюках и берцах, замерзшую в бледном свете одинокого плафона. Лица, исчерченного тату в виде молний, видно не было, но отражение нравилось змею. Встреча с этим человеком не сулит ничего хорошего тому, кто оказался у него на пути. Не хватало только ствола в руке. Сейчас это лишнее. В отличие от откровенных отморозков, с которыми зачастую приходится иметь дело, у посредника оружия быть не может. Во всяком случае, того, что выглядит как оружие. Он должен спокойно проходить через все посты и рамки детекторов, не вызывая подозрений блюстителей. Впрочем, теперь слиться с толпой унылых серых крыс не так просто. Дело даже не в татуировке на лице, дерзко указывающей на принадлежность к неприкасаемым. Посредников блюстителей предпочитают не трогать. Считаются, они выполняют свою полезную роль, ну, вроде санитаров леса, в хрупкой подземной экосистеме. Без таких авторитетов банды беспредельщиков давно утопили бы Карфаген в крови. Тут главное не перейти черту, в открытую противопоставив себя властям. Но черту приступил. Неважно, кто виноват, и никому не интересно, что его просто подставили. Директория уверена в исходящей от него угрозе, и даже объявила награду за его голову. Возвращаться в центральный сектор было безумием, но выбора не осталось. Авторитет посредника держится на абсолютном презрении к властям и полном отсутствии страха. Дрогнувший или заюливший посредник обречен на утрату доверия, струсивший на расправу. Его сила в презрении к смерти, и марку надо держать. А еще банально нужны бабки. Посредничество в разборках единственное, что он умеет. Зато умеет отлично. Он бы спокойно продолжал отсиживаться в отдаленном западном секторе, если бы посредник центрального не пропал с концами. Что там случилось? Заблудился ли в лабиринтах старых штолен? Придавил обвалом или непосильной дозой кисляка? Лишь горным духом известно. Скорее всего, грохнули какие-нибудь упыри из беженцев, незнакомых с понятиями коренных, неприкасаемых. Может, даже сожрали вместе с дерьмом, как это принято в их диких местах. Все это предстояло выяснить. Дело даже не в том, что в западном секторе напряглись по поводу такого беспредела и отрядили своего представителя разнюхать, что к чему, а в том, что там, в его угрюмой конуре, под присмотром надежных людей, осталась сестренка, маленькая Ксю, ради которой он до сих пор не бросил свое гнусное дело, добывая кровавые фрамы. Иногда он ловил себя на мысли, что лишь прикрывается сестрой, оправдывая привычный образ жизни. На самом деле ему просто нравится ходить по краю, и без этого он просто не может, как наркоман, без очередной дозы. Может, в этом тоже часть правды, что не исключает теплых чувств к единственному родному человеку, за которого он готов порвать любого. Перемахнув через груду камней от давнего обвала, оказался перед рельсами узкоколейки, по которой когда-то бегали шахтерские вагонетки. У ребят с запада была мысль пустить здесь тайную транспортную линию, но пока приходилось топать ножками. Заброшенный туннель помогал шастать из западного сектора в центральный, не попадаясь на глаза блюстителям. Этот путь раскопали диггеры заводской группировки. Малость подлатали, укрепили, расчистили и теперь использовали для контрабанды и прочих противозаконных надобностей. Благодаря этому забытому пути змею удалось тогда оторваться от хвоста и на время исчезнуть. Он бы предпочел более комфортный восточный или куда более чистый дальний сектор, но не знал туда безопасной дороги. Отправляться же в вонючие лабиринты южного или чего доброго грязного сектора даже в голову не приходило, если даже ко всему привычные грязиеды поползли оттуда, как тараканы из всех щелей. Значит, нормальному человеку ловить там нечего. Говорят, жить в Южном стало совсем невозможно из-за прибывающей черной воды, тесноты и голода. Вот они и ударились в бега. И теперь в Центральном кризис перенаселения. Толпы голодных беженцев, ясное дело, передел сфер влияния. Выход из тайного туннеля прятался в глубине технического бокса, в котором гудели приводы системы вентиляции. Придумано неплохо. Темно, шумно. Кто откуда вышел, кто куда исчез, не понять при всем желании. Тихо преодолев темное пространство бокса, змей поглядел в щели железной двери, ведущей наружу, в открытое пространство сектора. Вроде никого. Толкнув дверь на хорошо смазанных петлях, вышел в тесный грязноватый переулок, стараясь не вступить в какое-то разбросанное по поверхности дерьмо. В ноздри ударил густой смесью запахов помойки, мочи и дохлятины. Но он плохо помнил, как выглядят улицы настоящего города. Но обитатели подземелий неосознанно старались придать местам своего обитания видимость того, что навсегда осталось на поверхности. Если не поднимать глаз, можно было решить, что он сейчас самый обыкновенный вечерний подворотник какого-то затрапезного городка. Стоило поднять голову, взгляд убирался в серый бетон, метрах 15 над головой, о которой опирались фальшивые крыши над неровными стенами, имитирующими многоэтажку. Накинул на голову капюшон, надетый под куртку мастерки, и неторопливо вышел из переулка. Воздух наполнился гулом, говорят, так гудел рой пчел над ульями, пока все они не передохли вместе с остальной живностью верхнего мира. Он шел кривой улочкой под гирляндами веревок, на которых сушилось плохо отстиранное тряпье. Гул нарастал, постепенно дробясь на голоса, ритмы музыки, шум станков и другие совершенно неопределяемые звуки. Еще немного он вышел из лабиринта улочек на открытое пространство, насколько может оно быть открытым под давящим бетонным сводом. 12-й уровень центрального сектора. Самое сердце Карфагена. Здесь можно встретить кого угодно. От мрачных работяг с самого дна этого гигантского муравейника до искателя приключений на собственной заднице с элитных уровней. Но больше всего здесь обычных обывателей среднего класса. Пестрые мешанины мастеров, торговцев, умников, за гроши продающих уникальные навыки, вроде бывших инженеров, учителей и врачей, а также всякого рода шарлатанов, пытающихся выжить за счет удачного расположения мест своего обитания. Какому-нибудь забитому бедолаге из дальнего сектора, что круглые сутки горбатится на гидропонной ферме, может показаться, что здесь не жизнь, а сахар для зажиточных бездельников. А это лишь пыль в глаза, попытки подороже продать себя в условиях бешеной конкуренции. Выжить здесь труднее, чем в Калове на пещерных плантациях. Там хотя бы и жратва под рукой. Здесь же бывший академик может часами доказывать, что его кровь для переливания ценнее, чем аналогичная жидкость из жил дегенерата, да еще останется в дураках. За дозу хорошего кисляка здесь могут с легкостью расплатиться собственной жизнью. Сама же жизнь может стать мусором, за утилизацию которого потребуют немалые деньги. Порой кажется, что весь уровень набит сумасшедшими, и, возможно, безумнее единственный путь выживания в этом предбаннике преисподней. Здесь прятались от безысходности и страха, от тоски и ужаса, заполнявших обитаемые уровни. Каждый из этих людей знал, он навсегда закупорен, как джинн, в каменную бутылку. Только в отличие от джинна, тысячу лет ждущего избавления, никому из обитателей Карфагена не дождаться, что кто-то сверху выдернет пробку, выпустив всех наружу. Просто потому, что там, наверху, ничего нет. А здесь, пусть душный, затхлый и липкий суррогат жизни, но это все-таки жизнь. И даже здесь человек найдет привычное занятие — жить, пусть не намного, но лучше ближнего. Даже если для этого придется сделать жизнь другого невыносимой. Змей умел сделать ближнему больно. Наверное, потому он и жил сносно в этих каменных джунглях, по крайней мере, до недавних пор. Стоя на широком выступе с грубым металлическим ограждением, змей оглядывал огромную площадь внизу и пытался зацепиться взглядом за что-нибудь знакомое. Пока не очень-то получалось, он не был здесь более года, и главная торговая площадь успела многократно изменить конфигурацию. Здесь все постоянно течет и меняется, и потеряться тут так же легко, как и наткнуться на того, с кем совершенно не хотелось бы встречаться. Не зря это место прозвали просто и веско — Месиво. По сути, Месиво — это город в городе. Вечный, непрекращающийся базар и центр развлечений, который никогда не спит. Путанные торговые ряды со всякой всячиной хаотично чередовались с крошечными закусочными, барами и прозрачными кабинками, за которыми манящей подсветки изгибались тела любых форм, цвета кожи, пола и прочих особенностей, которые у одних вызывали похотливое слюноотделение, у других же рвотные позывы. В клетках рычали, пищали, стонали звери, пойманные в шахтных лабиринтах мутанты непонятных видов. Тут же возникали суровые санитарные инспекторы, предъявляли звероловам претензии в распространении заразы, озираясь, получали свою долю в звонкой монете и тихо растворялись в толпе. Дико хохотали какие-то психи, кривлялись мимы, удивляли прохожих карлики и уродцы, стремившиеся хоть как-то монетизировать собственную беду. Как ни странно, у них это получалось лучше других. Люди рады платить за осознание факта, что кому-то хуже, чем им самим. По рядам прогуливались невзрачного вида парни с характерными татуировками на лицах. Неприкасаемые собирали дань. Время от времени на пути у них возникали вооруженные громилы в пятнистой униформе. Блюстители. Формально они призваны наблюдать за порядком, но даже идиоту понятно. Они тоже собирают дань, только самих неприкасаемых, чтобы не сильно замечать сложившиеся неформальные отношения. Со всех сторон неслась музыка, причудливо смешиваясь с гомоном толпы, пьяными криками и хохотом. Так что почти ничего не изменилось, требовалось лишь уточнить кое-какую информацию. Для этого стоило найти знакомых. Надвинув капюшон еще ниже, змей спустился по ступенькам узкой лестницы вдоль стены и сразу же погрузился в толпу. Неторопливо направился в сторону обжорного ряда, там у него был связной. Протискиваясь через хаотичные человеческие потоки, отметил, людей стало здесь куда больше. При этом народец, по большей части, грязноватый, бедный, явно из промышленных секторов. Обычно таких неохотно пускали в главный сектор. Блюстители тщательно просеивали желающих попасть сюда, в административный центр, на торг, просто к родственникам. Но теперь создавалось ощущение, что директория открыла шлюзы. Странно. И на лицах блюстителей чувствовалось напряжение. Главное, не попасть им под горячую руку, а для этого надо побыстрее решить вопрос и убираться отсюда подальше. «Это же ты, я узнал тебя!» Суетливо пальцы ухватили его за запястье. Инстинктивно змей дернулся, но пальцы держали цепко. Развернувшись, он резко отвел кулак с набитыми костяшками, но остановил удар. Сидя на грязном бетоне перед картонкой с мелочью, под ногами снующих взад-вперед людей, на него таращился выпученными глазами какой-то свихнувшийся оборванец. Заросший длинными грязными волосами, свалявшийся бородой, в рваном тряпье походил на юродивого. Да, похоже, таковым и являлся. Но не это изумило змея, а то, что он тоже узнал этого человека. «Крэк!» — с усилием избавляясь от грязных пальцев, проговорил змей. «Что это с тобой?» «Это действительно был Крэк. Головная боль завсегдата в месиво, известный ракетир. Перед ним тряслись все торговцы внешних рядов. Только теперь от него почти ничего не осталось, кроме вытатуированной на лбу пасти тигра». Крэк трясся и бормотал, пронзительно глядя ему в глаза. «Конец близко! Все сдохнут! Все! А ты!» Он вдруг запнулся, выпучился, словно он только что увидел змея. Ткнул дрожащим пальцем ему в лицо. «Ты не тот, ты другой, я не знаю тебя!» «Да пошел ты!» — змей презрительно сплюнул. «Говорил тебе, не пей всякое дерьмо, свихнешься!» «Смерть пришла в туннели!» — вопил безумец. «Разве вы не видите? Мы все в могиле, мы мертвые! Мы делаем вид, что живые, но мы трупы!» Посредник молча бросил в картонку несколько фрамов, развернулся и пошел дальше. Когда спиной ощутил брошенные вслед монеты, услышал: «Мертвым не нужны деньги! Карфаген должен быть разрушен! Это сделаешь ты! Ты!» Вжав голову в плечи, змей нырнул в толпу. Этот псих сбил его с толку. Все знают, что в туннелях творится неладно, что происходят обвалы, что народ дохнет неизвестно от чего, что просто пропадают люди. Но куда хуже, когда всякие придурки начинают истерить и сеять панику. Дурная примета так начинать дело, но начинать все равно надо. Знакомый ряд он нашел не без труда. Здесь была крохотная закусочная на колесах, которую держал китаец по имени Вэй. Закусочную он нашел по характерному флажку, торчащему над мобильной металлической кухней. Краем глаза отметил даже знакомую вмятину в борту и след краски на велосипедном колесе. Только за прилавком был не Вэй. Ему улыбался во все 38 сверкающих зубов какой-то незнакомый смуглый тип, сходу предложивший широким жестом: «Шаверма, кебаб?» Змей поморщился от ужасающего акцента и тихо спросил: «Где Вэй?» «Не понимай!» — любезно улыбнулся торговец. «Шаверма, кебаб?» Змей медленно кивнул и стал наблюдать, как торговец ловко управляется с тонкой лепешкой и здоровенным ножом, строгая горячее мясо с вертикального штыря. Из чего сделана лепешка и чье жарится мясо, в месиве не принято спрашивать. Как минимум для того, чтобы не блевануть и в дальнейшем спокойно спать. Предполагается, что закупки легальные и делаются у фермеров из дальнего сектора, выращивающих гидропонную биомассу для изготовления эрзац муки, кур, кроликов, и прочих ящеров на мясо. Но была информация, что количество производимого и поедаемого никак не бьется. Отсюда две разновидности слухов. Самый безобидный – директория запустила такие реакторы по изготовлению синтетического белка. Второй слух, куда менее аппетитный, неприкасаемые поставляют мясо мутантов из грязного сектора, а блестители закрывают на это глаза за приличный откат, разумеется. Последнее предположение выглядело куда разумнее.